Евангелие от Матфея мы изучаем по воскресеньям. 18 глава. 18 глава. Мы сегодня посмотрим небольшой отрывок с 15 по 20 стих. Сейчас я 15 стих прочитаю. До этого мы говорили, что нет воли Отца, чтобы кто-либо погиб, да? И вот потом Иисус говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вот проповедь называется «Приобрести брата». Значит, нет воли Отца Небесного, чтобы кто-либо погиб. То есть Божья воля – примирение. И вот служение церкви – это примирение. Бог хочет, чтобы все люди с Ним примирились, покаялись и получили вот это примирение, вечную жизнь, вечное счастье, Царство Божие. Это сердце Отца. Так? Вот. Но на практике мы знаем, что между нами происходят проблемы, конфликты, грехи мы несовершенны. И говоря о том, что важно примирение, как на практике решать, ну как примириться, да? Если какие-то конфликты есть, они, конечно, бывают и нередко, к сожалению. Как решать конфликты в церкви, да? И здесь Иисус говорит так: если согрешит против тебя кто-то, что-то сделает неправильно или скажет, да, ты пойди один на один с ним поговори, скажи ему наедине, ну, обличи его, да, то есть скажи, обозначь, в чем проблема. Вот это больно, вот это я не пойму, вот это не согласна, да. Есть, конечно, вещи не очень важные, вы не пойдете с ними сразу разговаривать, ну, как бы, ну, ладно, простите так, да. Но есть вещи, которые вот... прямо, ну, как клин становится между взаимоотношениями, и вы не хотите, чтобы ваши взаимоотношения, связь с братом или сестрой нарушалась, и вы чувствуете, что нужно поговорить, и вот, и тогда вот как раз и нужно сделать и поговорить. Иногда мы нам стесняемся, пускаем на самотек, но Иисус говорит, лучше пойти и поговорить, лучше пойти поговорить наедине, чем там начать... на свою сторону людей увлекать, там, жаловаться, вот он такой сякой, ай-яй-яй, а вот я хороший, пострадавший, погладьте меня по головке, да, вот как бы, пойти, Иисус говорит, лучше сказать, да. Не обо всех вещах мы говорим, и иногда можно, может быть, подойти и спросить жену или жена мужу, слушай, вот так вот так, может, действительно я не права там. Да, ну все, назначено надо поговорить. То есть вот такое вот, как мы решаем конфликты, вот так вот взрослые люди делают, так духовные, зрелые христиане должны делать. Мы в церкви должны так поступать. Если есть какая-то проблема, прежде всего пойти поговорить с братом или сестрой наедине. Наедине, да? То есть чтобы не было сплетень, понимаете, да? Чтобы там... пойти поговорить. И могут произойти три вещи. Первое. Брат послушается, извинится. Слава Богу, да, приобрели брата. Взаимоотношения восстановились, да. Вот я, недавно мне Наташа рассказывала, моя жена, ситуацию, когда там был небольшой конфликт, она переживала, но потом она пошла, поговорила по сестре, и все нормально, как бы никаких чувств не осталось, все разрешилось. Ага, понятно, все здорово, слава Богу, да. Вот так вот. Хороший это пример, да. Второе может что произойти, брат или сестра может сказать, я не считаю себя неправым, это ты неправ, да? Вот. И третье, человек вроде бы извинился перед вами, но все равно не изменился, он продолжает это делать, да? То есть, по сути дела, он не послушался, да? То есть, или послушается, тогда все, взаимоотношения приобретены. То есть, задача приобрести брата. Мы, как верующие, мы должны иметь единство, аминь, друг с другом. С Богом, конечно, мы должны иметь единство, но и с друг с другом, это очень важно. Иисус об этом говорит. Хорошо, если это не произошло, в 16 стихе Иисус говорит: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Это ветхозаветная практика. Ну и по сути, юридически говоря, это правильно, когда нужно взять свидетеля, когда ситуация, ну, трудная, да, когда есть конфликт, когда есть несогласие, и наедине человек поговорил, не помогло. Вот, одного надо свидетеля взять или... лучше двух, которые в курсе этой ситуации или могут рассудить. эту ситуацию. Для чего это нужно? Но нужно, чтобы была услышана, утверждена истина и правота. Кто действительно прав, кто виноват в этой ситуации. Обидчик, он должен уже увидеть, что это не только мнение одного человека, это уже мнение второго, третьего свидетеля, что действительно так уже коллективно на него как бы вот это воздействует, вот эта истина, вот это вот правосудие, можем сказать. И он тогда может сказать: слушай, ну действительно, это не просто так человек уже один видит, уже вот двое человек тоже с ним соглашается. А может оказаться, что эти свидетели, я вот меня, допустим, кто-то обидел, я пригласил друга или другого свидетеля, и выяснилось, что вот в разговоре эти свидетели говорят: слушай, Кость, а на самом деле-то, может, и ты тут не прав, да? То есть, вот, то есть я тоже могу что-то увидеть, да? Не только я обвиню или обличу другого, да? Поэтому важны эти свидетели, чтобы тоже, что я, может, увидел, что, может, я не прав, вот. Вот. Почему иногда свидетели не находятся? Первое. Ну, иногда, к сожалению, бывает такое не очень хорошее состояние, духовное состояние церкви, когда верующим не очень важно единство. Верующим они зациклены на себе, им не очень важно приобрести брата для церкви, восстановить взаимоотношения, для Царства Божьего приобрести человека, чтобы он был с Богом, был примирен. Так бывает, и мы чуть больше мы будем, это от гордости, чуть больше, чуть дальше мы поговорим. 1 Коринфянам, 5 глава, 2 стих, там такая была ситуация, церковь не могла ничего там найти свидетелей по делу с той проблемой, которая там была. Вторая, почему свидетели не находятся. А может быть, просто нет повода. Просто, может быть, нет повода, и не, просто люди считают, что я зануда, и нет никакого особенного, чтобы идти, начать какие-то разбирательства, поднимать эти вещи. И если я не могу найти свидетелей, то я тоже должен задуматься, а почему никто не может поддержать мою сторону. Может быть, и действительно не стоит тут какая-то... Это не так важно, чтобы разбираться... И просто надо успокоиться, восстановить мир с этим братом и продолжать дальше, если нет свидетелей, да? Вот. Если я не могу подтвердить свое слово, никто не может подтвердить мое слово, да? Когда люди ко мне приходят, ну, как пастору, как лидеру, я же, ну, они рассказывают свою сторону, но мне всегда интересно, а как другое скажет, да, и иногда люди приходят ко мне, я чувствую, что никто больше их и не поддержит, их точку зрения, и я могу подумать, что, ну, наверное, это просто так этот брат или сестра так видит эту ситуацию, и тогда это просто, ну, не надо этому ход дальше давать, раз нет свидетелей, да, то есть вот так вот. Вот. А свидетели важны, конечно, да, то есть в разрешении вот этого конфликта, если один на один не получилось, мы должны найти помощников. Церковь должна разобраться, один или два помощника должны разобраться в этой конфликтной ситуации. Не дай Бог, там начнут христиане в суд друг на друга подавать, как вот было среди коринфян. Ну, это, конечно, нет. Церковь сама должна рассудить. Вот. То есть, надо быть осторожным в этих конфликтах, а цель – приобрести брата. Цель, вот надо не забывать. Не просто какой я хороший, а он плохой. Я хочу уж почувствовать, что я хороший, я правотен. Приобрести брата для взаимоотношения со мной и для взаимоотношений со Христом. Потому что когда церковь ссорится, братья или сестры друг с другом ссорятся, это и грех против Бога, и нужно примирение. Язык вообще неудержимое зло, и мы должны быть осторожны, когда вот начинаем говорить о каких-то обидах чужих людей к нам. Аминь. Надо быть осторожны там, особенно если мы хотим там... молитвенную просьбу какую-то сказать, не получится ли так, что я не поговорил с человеком, а уже как-то его представляю в таком свете, понимаете? Язык вот действительно иногда, ну, неудержимое слово, да, вот я иногда вспоминаю свои некоторые слова, стыдно, да, то есть мы должны быть осторожны наедине или, если так не получилось, свидетель. Вот так вот мы решаем конфликт в церкви. Это понятно, да? Не спешить там говорить с кем-то, всем рассказывать. Вот так. Это по-прежнему, хотя два свидетеля, но все равно это по-прежнему дело тайное еще. Да? Понимаете? Еще не все об этом знают и пока не должны знать. Потому что, можно, человек действительно, нормальный человек, он уже под воздействием других свидетелей, он должен, ну, признать. Дальше, 17 стих. «Если же не послушает их, Иисус говорит, скажи церкви, а А если церковь не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Если не послушает, да, то есть это уже серьезная проблема. Пусть вся церковь узнает, да, Иисус говорит, и вмешается, пусть вся церковь вмешается. Пусть вся церковь возьмет ответственность, да, пусть об этом будет известно, да. Все, это уже не надо хранить в тайне, там, под ковер как-то. И если человек церкви не слушает, ну, это уже очень серьезно. И вообще даже, если человек церкви не слушает, до такого собрания, до церкви Божией не слушает, ну, наверное, у него действительно сердце ожесточено. Ожесточено сердцем. Человек уже, получается, произвольно грешит. Вот, а это серьезное дело. Потому что в нормальной ситуации человек, когда церковь ему скажет, ну, он верующий, который, он может заблуждаться, но если у него мягкое сердце, искреннее сердце, он это подействует, он покается. Вот, и если не слушается, церковь выполнила свою миссию, свою задачу. Она сказала, она не бездействовала, она не игнорировала, она сказала. Она старалась примирить этого человека друг с другом, с другим, старалась устранить грех. И теперь человек не согласился с церковью. Человек не согласился с церковью, а церковь – это тело Христово. Он, по сути дела, не согласился со Христом. Тогда мы можем относиться к нему как к неверующему, как к язычнику. Язычники кто? Они поклонялись идолам, да? А мытари, они такие были, это самое, там, взяточники, там, людей обирали, налоги там завышали. Да, по сути дела, мытари, они были предатели, они как бы работали на римскую власть, то есть с ним, ну, как бы верующий, правоверный иудей не сел бы никогда есть, все такое, и не значит, что это всегда правильно, но Иисус говорит, вот как-то, как вот есть это такое отношение, вот так же относись, все, порываются всякие отношения. Мы, получается, отказываем в общении такому человеку. Он исключается из общения, не общается, мы не садимся есть с ним, мы не принимаем причастие с ним, мы не приветствуем, мы не принимаем его в дом. Это я подкреплю из 2 Иоанна, откройте со мной, 2 послание Иоанна, 1 глава, с 9 по 11 стих. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий участвует в злых делах его». Это немножко трудное для современных христиан, вот эти вот такие вещи, они немножко радикально с нами, нам воспринимаются, но это тоже Слово Божие, и ему тоже надо повиноваться. Если кто не приносит учение Христова, ну, он выдает себя как христианин, да, но на самом деле сеет ложь, сеет раздор, он не имеет отца, не имеет сына, такого не надо принимать, потому что если мы его принимаем, мы, значит, поддерживаем его ложь и вреда очень много приносим. То есть человек, который не слушает церковь, да, а Христос хотел, чтобы человек слушал церковь. Он как раз есть, он отвергает Христа, его учение о церкви, его церковь, то есть учение Христа о единстве церкви, о том, что церковь – это тело Христово, что мы члены друг другу, должны в смирении служить друг другу, любить друг друга, прощать друг друга, почитать другого выше себя. Вот это учение Иисуса Христа, его пример. И если христианин все это, ну, этот человек все отбрасывает, то это серьезно, это преступление, ну, преступление против учения Иисуса Христа. Вот, и такого человека мы не будем считать за братом. И вот такая вот ограничение, дисциплина, она возлагается. Потом, может быть, этот человек после вот таких суровых, радикальных мер, он, может быть, как раз это поможет ему покаяться. Вот. Ну и, конечно, мы его тогда примем, потому что Христос его принимает. Но если он все равно не слушается, то относиться к нему надо вот так. Все, должно быть разделение, понимаете? Иисус говорит, да будет он тебе как язычник, как мытарь. Такой и разорвал свою связь со Христом, а Христос – это тело, мы не забываем. Церковь, да, это тело Христа, это вот видимое присутствие Христа здесь на земле. Аминь. Павел об этом много учит. Это такая тайна, но так оно есть. Мы – тело Христово. Иисус, если люди хотят увидеть Христа, они должны увидеть церковь и понять, вот любовь Божия, вот истина Божия, вот почему нужно покаяться, вот что такое святость, да, вот как получить спасение, как получить, может быть, даже физическое исцеление или наставление какой-то мудрости. Они приходят в церковь, и церковь служит всем телом, как если бы Христос был на земле и послужил. Если покаяться человек, тогда, слава Богу, приобрели мы брата. Задача приобрести человека для царства, для общения. Мы обрадуемся, если после этой дисциплины, после этого разделения в общении человек покаялся, мы его примем. Потому что Христос принимает, и никто не хочет, чтобы кто-либо погиб. Отец не хочет, чтобы кто-либо погиб. Если нет, то вот такая церковная дисциплина должна применяться. И дальше Иисус говорит, с 18 по 20 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Мы говорили уже, что церковь – это тело Христово. Мы не организация, а организм. Аминь. Да? Тело Христово. Вот так вот, да? Вот такая вот тайна, такая глубина. Это видимый Христос здесь на земле. И если мы так относимся к церкви, как к телу Христова, тогда нетрудно понять вот эти вот слова, что связано, развязано на небе, связано на земле, связано на небе. Это нетрудно понять, потому что только Христос действовал и говорил, только оно было бы и на небе, правильно? А здесь Христос – это тело. Поэтому, что церковь связывает, или развязывает, или разрешает, то оно и будет на небесе, потому что это на небе, потому что это Христос действует. Если так мы смотрим на церковь, то это несложно понять вот эти слова. Это несложно понять. И человек, когда вот церковь коллективно так подействовала на него, да, связала его для Царства Божьего, все, объявила ему, что врата Царства Божьего закрыты для него, да, пока он не покается, да, у него в памяти это будет пульсировать, и это ему, поначалу он может сказать, ну, это слишком жестоко, он может так сказать, но потом это будет у него пульсировать, Дух Святой будет работать, и то, как церковь радикально поступила, это ему поможет покаяться, понимаете? Это поможет ему покаяться, и мы его примем с радостью, потому что мы тоже несовершенные, да, вот. И для царя мы поможем ему вот таким радикальным, трудным методом, да? Мы поможем ему. Но это действительно так оно и будет. Иисус напоминает, что у церкви есть такая власть. Власть церкви привести человека к Богу, да? Но власть церкви также, она говорит, что есть только один путь, через Иисуса Христа, через веру в Него, через покаяние. Церковь не может говорить, ну, все спасутся, это будет неправильно. Церковь говорит истину. Она, тот, кто верит в Иисуса Христа, она объявляет, ты спасен. Кто не верует, кто не покаялся, или кто на словах покаялся, а живет как язычник, как мытарь, церковь объявляет, нет, ты не спасен. Ты не спасен, и мы из-за твоего поведения, которое ты не меняешь, мы отказываем тебе в общении. Ты не один из нас. Да? Церковь имеет это право. И как церковь скажет здесь на земле, оно так и будет на ней, потому что это воля Христа. Мы действуем в согласии с Евангелием, с учением Иисуса Христа. Мы находимся в воле Божьей, и мы применяем эту дисциплину, чтобы человек покаялся. Но если не покаяться, то мы со своей стороны сделали свою часть. Мы сделали свою часть, мы не игнорировали. Вот это часть Евангелия, да, мы объявляем спасение или говорим, нет, не спасен. Это часть Евангелия. Кто будет веровать, будет спасен, кто не будет веровать, мы тоже говорим, что будет осужден, правильно? Говорим же мы тоже, это тоже часть Евангелия, да? Двое согласятся просить. То, чего бы ни просили, будет им от Отца. Потому что где двое или трое собраны во имя Иисуса, да, там Иисус среди них. Вот тоже такая тайна, вот такую истину Иисус нам открывает, и апостолам это тоже было интересно услышать. Бог Отец, конечно, отвечает на молитвы Иисуса, это понятно. Но когда двое или трое во имя Иисуса собраны, получается, Иисус там присутствует, Иисус действует, а Бог Отец слушает молитвы своего Сына. Да? Вот почему, где двое или трое во имя Иисуса, по воле Иисуса собраны, там оно так оно и будет. Но для этого нужен пример. И вот давайте рассмотрим пример. из Библии, 1 Коринфянам, 5 глава, как я говорил, и многие вещи мы сейчас увидим, они обличат нас или научат. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 13 стих, вот всю главу я прочитаю. Вот как раз эта ситуация, церковная дисциплина, что они делали, чего они не делали, мы сейчас увидим. Павел говорит: «Есть верный слух, что у вас, в церкви, да, появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, а я, отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, соделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, то есть в единстве, силу Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот этого человека. Да? «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Аллилуйя. «Посему станем праздновать не старую закваску, не закваску порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних, или вы судите? Внешних же будет судить Бог. Итак, извергните развращенную из среды вас». Вот церковь, да, первый век церкви. Вот такие вот конфликт был. Павел, там была домашняя группа, о домашних хлоиных, Павел услышал о некоторых проблемах, и вот эти вот домашние хлоины, две вещи, или они пытались обличить вот этого блудника, ну ничего не получилось, да, или они не пытались обличить и сразу Павлу сказать: слушай, Павел, вот тут такая-такая, и вот тут такая проблема с одним вот таким, он живет с женой своего отца. Что получилось? Наверное, умерла жена, и отец повторно женился, наверное, может быть, она молодая была, и сын увел жену у отца. Вот так вот произошло. И стал с ней жить. И ходит в церковь. И церковь ничего не делает. Все нормально. Вот. И здесь смотрите. Церковь ничего не делала. Никто не обличал. А Иисус, вот мы изучаем, что надо обличить, взять двух свидетелей. Или церковь должна сказать. И вот здесь вот церковь, она точно не выполнила вот этот третий пункт. Церковь, она не сказала. Она... Если знала, но она, то ничего она не делала. И вот это вот плохо. И Иисус говорит, простите, Павел говорит: вам бы плакать, а вы гордитесь, что вы такие классные, там, много у вас там, вы верующие, там, и вообще мудрецы такие, вы возгордились, вам плакать надо. Смотрите, что у вас происходит. Даже у язычников, и то это считается ужасно, а у вас как-то ничего с этим не делаете. Третий шаг не был сделан. Гордость, да, Павел говорит. Тогда Павел говорит: хорошо, мы сделаем вот этот вот третий пункт, да. Хотя Павел физически не присутствовал, но как бы духом, находясь я у вас, и вы со мной согласитесь теперь, да, ну, конечно, они были обличены, мы согласимся, да, мы собираемся во имя Иисуса Христа, да, я вот духом как бы присутствую, да. Мы исправим вот эту вот ситуацию с этим человеком, да. Мы, он говорит, ну, такая сложная вещь, он говорит, предадим сатане. Ну, что значит предать сатане? Что значит предать сатане? Это значит снять защиту церкви с этого человека, снять защиту Христа с этого человека, развязать его в этом плане, снять эту защиту, отпустить. Церковь – это тело Христово. Отлучить от общения это подразумевалось, от причастия, а кто не ест кровь и не пьет, тот не имеет жизни, да, не молиться за физическое исцеление этого человека, за его физическое благополучие, не надо было молиться, да, это был грех к смерти, к физической смерти. И вот давайте прочитаем также, чтобы лучше понять вот с этой ситуацией, церковная дисциплина – трудная вещь, надо разбираться. Деяние 26 глава, 18 стих. Трудная вещь, иногда хочется проигнорировать, но вот это неправильно. Вот здесь Павел такую вещь говорит, значит, его миссия была, 18 стихе, 26 глава Деяния, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Да? Вот миссия Евангелия, Павла, всех нас, обратить, чтобы человек обратился от власти сатаны к Богу. То есть власть сатаны, понимаем мы это, есть власть Бога. И человек или под властью сатаны, или под властью Бога. Если он в церкви, если он в мире, в церкви, в мире со Христом, то, конечно, он под властью Бога, очевидно. Но если он со всеми рассорился, всю церковь не слушает, он не в мире, он не под защитой, он не с Богом. А если он не с Богом, то он сатаной, он находится под властью сатаны. Третьего не дано. Или вот, ну, мы так живем, как бы много людей неверующих, но по сути мы должны вспомнить. И Павел здесь говорит, задача-то Евангелия наша, вот людей как примирить, от чего их спасти? От власти сатаны. Вот это надо помнить. Если ты спасен, то ты в церкви. Ты принимаешь причастие, ты принял крещение, ты в мире со Христом, в мире с Его телом. Ты не можешь быть в мире со Христом и не в мире с Его телом. Так не может быть. Тело и есть Христос, церковь. Вот. Или ты от власти сатаны, или ты во власти Бога. Или у тебя есть прощение грехов, или у тебя нет прощения грехов. Или у тебя есть место со священными, то есть церковью, или у тебя нет места со священными. Да? И вот здесь вот Павел в 1 Коринфяне, он снимает вот эту защиту с этого человека, причем не только он один, вся церковь, он призывает всю церковь в единстве так помолиться, чтобы вот это вот отделение произошло. Павел был уверен, что если церковь помолится в единстве вот так вот, то на небе так оно и будет. Он был уверен, потому что Иисус об этом говорил, а Павел верил словам Иисуса. Защита будет снята, и сатана нападет на этого человека, который истину знает, принял крещение, знает там Евангелие, Новый Завет знает. То есть он знает истину, да, просто произвольно грешит. А вопрос, а зачем сатане будет нападать вот на этого горе-христианина? Зачем? Но у сатаны свои цели. Сатана хочет измождить плоть и убить. Почему? Чтобы человек не покаял, чтобы человек не вошел в Царство Небесное, чтобы он не спасся. Сатана хочет подтолкнуть любого, особенно вот такого человека, в печаль мирскую. Вот это он так хочет сделать. Он хочет подтолкнуть в печаль мирскую, чтобы тот совершил богохульство на Бога. Да? Вот как там жена Иова сказала, там, скажи там, против Бога и умри, а? Да, да, спасибо, да, похули Бога, да, вот сатана так и хочет, да, чтобы все, человек в этой печали мирской, запутанный, вот как Иуда, пошел и повесился, вот так вот он хочет, у него свои цели, он хочет все уничтожать, да, вот, у него, он свои цели преследует, примерно так же, как у него свои цели были разрушить жизнь Иова, разрушить свидетельство Иова, опозорить Богу, вот, но Бог, несмотря на то, что позволяет сатане работать, Бог может чудесным образом, это его свойство, всемогущество и дальновидный план, он может использовать козни сатаны, атаки сатаны в свое благо. Даже ту боль, которую причиняет сатана человеку, Бог может использовать. И поэтому сатана набросится своей яростью на этого беззащитного человека, который вот так вот для бесов, ну там же говорится, если ты получил очищение и не наполнился, то потом еще хуже с тобой может произойти. И вот такое и происходит. Но Бог может использовать вот эту боль, вот это изнемождение. Наверное, он сильно заболеет. И, наверное, может быть, даже вот он и умрет. Но он в этом смирении, в этой безнадежности, он покает. Знаете, есть такие грехи, такая гордость, что вот только через какую-то серьезную трагедию, через какую-то серьезную боль, да, вот мы читали про Навуходоносора, Бог его смирил, он все там траву ежеел 7 лет, и потом он только поднял глаза к небесам, да, и смирился. Иногда Бог использует сатану, трагедии, боль, да, болезнь. Он использует, чтобы спасти дух, в конце концов, спасти, да. Вот цель Бога и цель здесь Павла в этом, в такой суровой дисциплине, чтобы человек, дух человека был спасен вот в этот день Господа, когда Господь придет, чтобы человек был спасен для вечности. Мы должны это увидеть, вот этой дисциплине задача приобрести брата. Задача приобрести брата для царства, для церкви, для общения. Вот. И Павел здесь видит, что вот эта атака сатаны, она поможет. Он так видит. Он так видит. И поэтому он предлагает церкви так помолиться, снять защиту, отказать ему в истинном хлебе, в истинном питье. И, конечно, если нет истинного хлеба, истинного питья, то человек, он, у него нет жизни, у него нет защиты, он не может противостоять сатане. Это очевидно. Вот. То есть цель приобрести брата. В этом тоже силы Господни. Вот так вот Бог так работает, через такие радикальные вещи. Вот. А церковь этого не делала. Почему она так не делала? Ну, разные причины, мы можем догадываться. Этот человек, который в церковь ходил, он мог сказать, да зачем мне жену возвращать отцу, отец неверующий, мог так сказать. Или он мог сказать, а мы все уже расписались. Или он, может, кому-то вкусный кофе со скидкой продавал. И люди дружили с ним, не хотели потерять кофе, ну там пшеницу, не знаю что, что-то такое, да? Как-то он вовлечен был, понимаете, да? Мы иногда, человек грешит, но так как он вовлечен, так как он, может, наш знакомый, мы немножко правосудие не можем проявить истину, как бы не можем здесь, потому что он как бы мой друг. Вот тот мой не друг, вот тому, да, конечно, надо сказать, а это нет, ну, мне тем более все связано, да, понимаете? Вот, и такое могло быть, все это перемешано, и церковь не знала, что с этим делать, и церковь ничего не делала. Возможно, просто этот человек был приятный человек. Может быть, он веселый. Может, он шутки, анекдоты хорошие разговаривал, и с ним было приятно за столом посидеть. Возможно. Возможно, то, что он не был каким-то таким ужасным грешником, от него прямо вот несет этим грехом. Нет. С точки зрения Бога это было ужасно. С точки зрения Павла это было ужасно. Но церковь, так как она возгордилась, так она ценила некоторые вещи, которые не надо было ценить. Суть плотские они еще были, к сожалению. Да? Они ничего с этим церковь не делала. Она... Павел здесь говорит, здесь две вещи произошло. Она не помогала этому грешнику спастись, и она сама вскисала. Она сама вскисала, церковь закисала вот от этой закваски, да, лукавства, порока, да. Мирская закваска, вроде бы маленькая проблема, она вот вскисает, и христиане не видят, вся церковь, эффект обширный получается, да, вот от закваски, от дрожжей мы знаем, да. Церковь современная, она благословляет повторные браки, когда христиане разводятся, и потом повторно женятся, и церковь их благословляет. И никто не видит в этом проблемы. А кто видит в эту проблему, они чувствуют, мы ничего не можем сделать, и никто ничего с этим не делает. Павел бы сказал, что надо делать, отказать в причастии, отказать в общении. Четко об этом написано, да, это блуд, да, но церковь ничего не делает. И вот такие вот, видите, как маленькая закваска, она, вся церковь вскисает, и... Это гордость, это лукавство, и церковь, получается, не празднует вот эту чистую Пасху, а со старыми вот этими мирскими опресноками, ну, вскисшими, как бы, да, празднует. А мы должны быть чистым тестом, мы должны быть чистым тестом. Такая вот вещь происходит, она и в первом веке была, и в нашем веке, к сожалению, мы можем это наблюдать. Не знает иногда церковь, как использовать эту духовную дисциплину, которую на благо, которую церковь защитит и поможет вот этому грешнику покаяться и наладить свои взаимоотношения с Богом. Иногда неоплакиваемые грехи, братья и сестры, неоплакиваемые. Мы не видим в этом большую проблему. Что нужно? Что нужно, да? Не сообщаться с тем, кто остается блудником, да? Не есть вместе, 11 стих, да, там говорится в 1 Коринфянам 5 главе, извергнуть из среды, 12 стих. Вот. Иначе мы брата не приобретем, и сами все в гордости, в лукавстве закиснем. Вот почему надо применять вот этот, вот этот принцип, то, что Иисус говорит в Матфея, вот эту радикальную, но важную дисциплину, такой порядок. Это хорошая цель, это радикально, но это хорошая. Церковь, и этот человек будет более здрав. Вот. Но это говорится, конечно, для тех, кто называет себя братом, но остается блудником, пьяницей или злоречивым. Да? Понятно, что церковь открыта для спасения всех. Если человек новый в церкви, мы рады. Мы хотим, чтобы человек слышал истину, назидался, отдал свою жизнь Богу, изменился, обратился от власти сатаны к Богу. Где ему лучше об этом услышать и сделать это? Конечно, в церкви. Поэтому новых людей мы, конечно, мы рады. Бог рад, мы принимаем. Да? Здесь речь говорится о том, кто уже называется всех христианин, которые все... христианин, все известно, может, у него даже служение, но поведение его не изменилось. Об этом мы говорим, да? Церковь для спасения. Но когда уже спасенный не меняется, а живет старой жизнью, это другое, это другое. Да, Иисус ел с мытарями и блудницами, но он ни в коем случае не хотел, чтобы они такими остались. Он их с ними ел, чтобы они изменились, чтобы они покаялись. «Иди, больше не греши», он сказал там одной прелюбодейке, да? Больше не греши, да? Иисус привлекает, но если мы уже привлечены, если мы получили познание истины, а совершаем явные грехи, которые знаем, что это грех, произвольные грехи, то страшная вещь, благодать уже не действует, Христос не действует, милость не действует, да? Вот. Говорится о том, кто называет себя братом, а вот поступает так по-старому. Ну, представляете, я вот, допустим, я христианин, да, вот, вы приходите в церковь, а я тут стою, курю перед входом. Да? И потом вышел проповедовать там, да? Вам трудно будет сидеть, слушать проповедь, да, или нет? Ну, конечно, да? Вот. Другой человек первый раз в церковь пришел, там, ну, ладно, небольшая проблема, не проблема, да? Мы не начнем с этого, да? Мы начнем с других вещей, вот. Но когда уже называют себя братом, а все по-старому, да. Церковь должна будет извергнуть меня, да. Церковь должна что-то будет с этим сделать, призвать меня к покаянию. Не бездействовать. Церковь должна быть активна. И это не только пастор должен быть активен или какой-то набор лидеров, да. Вы все, братья и сестры, должны быть активны, а это неприятная вещь, активны и взять ответственность тоже. А чего они там, допустим, пастор там разбирает, все это неприятно, не хочу разбирать. Нет, так не пойдет дело. Здесь вы возгордились. Грех всей церкви, не только там лидерам, да, не только лидеры в этой церкви, Коринфе обличается, понимаете, братья и сестры. И зачастую конфликты происходят, пастор о всех переживает, или лидер о всех переживает, но он покается, но он молится. А другие, а что там, нам проблема пастора, да, он там трудный человек, не хочу даже с ним связываться. Нет, это вся церковь, мы тело, мы все должны своими дарами послужить, и в этом будет единство и сила, когда не один человек, а тот, кто согрешил, скажет, да, это пастор, конечно, он будет меня обличать, он пастор, да, но когда вся церковь, да, какой-то другой брат или сестра подходит и говорит, в этом есть сила, человек понимает, что это не просто пастор, пастор он должен, у него работа так, он должен обличать. А вот когда другие говорят, как бы независимые, он может поможет помочь ему задуматься, понимаете, почему? А когда все на пастора возложили, вот этот грех умножается, мы же все скисаем-то, не только пастор скисает, все скисаем, все закваска в нас, мы принимаем решения неправильные по поводу наших браков, мы не принимаем правильные решения по поводу воспитания наших детей, вот это заквасиваемся мы и все, понимаете, и наши дети, они будут как мытари, как язычники, и мы будем не понимать, да что ж такое, он же вроде в церковь-то ходил. Возможно, конечно, в церкви могут быть не все члены церкви, ну, как бы новые люди, мы хорошо, это здорово, рады, вот, мы хотим, чтобы люди приходили в церковь, мы приветствуем, мы проявляем любовь, конечно, церковь, ну, чтобы грешник покаялся, спас, возродился, ну, исцелился, вот, но мы не считаем еще этого человека братом, понимаете? Мы не считаем еще этого человека братом и сестрой. Мы его принимаем. С виду, может быть, нет никакого разницы в отношении, да? Но мы не считаем его как братом, да? И если такому человеку, может, там что-то сказали, это по поводу, может, тебе не надо причастие принять. Такой человек не должен ошибаться. Или если человек куда-то такого не пригласили на какое-то там специальное собрание, человек не должен обижаться. Человек может подумать, ну как так, причастие, ну как-то вот все, а я как-то, да. Не нужно обижаться. Почему? Потому что если мы будем относиться к вам как к брату, тогда на вас будет ответственность. Тогда, если вы придете сюда с перегаром, мы по-другому с вами будем разговаривать. Тогда, если я узнаю, что вы там где-то в другом месте, у вас мат-перемат, я по-другому буду к вам относиться. На вас будет другая ответственность, на вас будет наложена дисциплина. Если вы не понимаете все этих вещей, мы хотим, чтобы вы возрастали. Мы хотели бы возрастали, потому что есть вещи, которые не нужно спешить и из которых не нужно обижаться. И причастие – серьезная вещь. Если человек не понимает, несерьезно к этому относится, то есть определенные последствия. Павел об этом говорит. Люди даже болеют и умирают. Да? И церковь должна предупреждать. Вот, то есть есть ответственность. Да? Аминь. Понятно, да? Если кто называет братом, если кто называет братом, у него привилегия, у него Царство Божие, у него Дух Святой, но и ответственность тоже, да, показывать святую жизнь, которую он призван. К добрым делам же, да, мы спасены, это не просто так, чтобы в старой жизни оставаться. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою, да. Но Иисус успокаивает, и он меняет жизнь, мы не остаемся. Мы не как свинья, которая опять лезет в грязь, хоть ее сколько не мой, понимаете? Так не должно быть. Не со старой закваской, да? С чистой во Христе. Огромные привилегии, слава Богу. Благодать чудесная, любовь Отца, это потрясающе. Мы об этом будем сейчас говорить чуть попозже в причастии. Ну, ответственность. Не только лидеров, всех. И я верю сегодня, что, я уже заканчиваю, что Дух Святой, Он призывает вот, почувствовать привилегию в благодати, в Евангелии, во Христе. Любовь Отца, праздник вот этот духовный, то радость, которую мы имеем, и всегда вот благодарим за любовь Божию, да, но также разделить ответственность, да, как церковь, как, вот, как собрание верующих. Для чего? Чтобы самим сохранить истину в собрании, и чтобы приобрести брата или сестру. Вот почему проявить эту дисциплину радикальную иногда нужно, взять эту ответственность. Не только пастор, не только лидер, это должен в этом... У него как бы должна болеть об этом голова. Это боль всей церкви, всего тела. И поэтому, братья и сестры, подумайте об этом. Может быть, в будущем будут какие-то дисциплины. Пастор выйдет или лидер скажет, вот так-то, так-то, мы здесь вот отказываем в причастии. И вы вдруг будете, а что это такое? Не надо этому удивляться. Вы прослушали проповеди, вы знали, почему это делается. И вы должны услышать, для чего, и понять, для чего это делается. И вы должны присоединиться и сказать аминь. Как коринфяне сказали аминь вместе с Павлом, когда они молились. Все в этом слава Божия, назидание, спасение, чтобы дух был спасен, надо понять. Потому что мы иногда зацикливаемся, ну как же так радикально, так мы скажем человеку, ему же неприятно, ему же ему будет больно. Ну, мы же дальше должны, мы же о душе заботимся, да. Что толку весь мир-то приобрести, да, о душе повредить? Мы о душе заботимся. Вот так мы должны настроиться. Конечно, если мы плотские, мы все о плоти думаем, и, конечно, плоть мы защищаем, и плоть наших друзей мы защищаем, и молимся о плоти наших друзей, о плоти своей, а о духе забываем. Но это, конечно, вот уже духовное наше состояние, все заквасились мы, значит. Вот. Понимаете, братья, это неприятная вещь, это неприятная вещь, и я хотел бы ради славы Божия, ради согрешивших, чтобы ему... помочь, чтобы мы имели вот это единство, понимаете, это неприятная вещь, дисциплина, никому не нравится, мне тоже не нравится, да, понимаете, вот так вот, чтобы у нас было единство, аминь. Есть силы, когда церковь, а не только лидеры, связывают и развязывают что-то для славы Божией, есть силы в этом, Иисус говорит, двое или трое соберутся во имя. Это можно широко применять, это хорошее обетование, да, двое и трое во имя. Но вы заметите, здесь прежде всего говорится про церковную дисциплину, и мы сегодня об этом, на этом акцент делали. Вот. Задача приобрести брата. Приобрести брата, и иногда вот такие вот радикальные вещи нужны, когда мы будем относиться временно к человеку, как к мытарю, как к язычнику, разорвем с ним взаимоотношения. Это Христос этому учил. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это слово. Нам трудно оно для нас, Господь. И... Но мы понимаем, Господь, что нам трудно, это потому что закваска это проникает, и мы становимся плотскими. Мы не такие, как Павел, мы вот иногда такие, как эти коринфяне. Не хотим ни во что вмешиваться, чтобы у нас ничего, голова не болела, мы хотим только легких чувств каких-то. И, по сути дела, мы и не заботимся о других, о состоянии других. Мы не увещеваем, а может быть и сами так к себе относимся. Прости нас, Господь. Сохрани нас чистыми и непорочными от этого века, Господь, от духа этого века, Господь, от духа этого города, Господь. Сохрани нас. Сохрани нас, Господь. Пусть у нас будет мало силы, но мы будем верны Тебе, Господь. Мы будем держать то, что мы имеем, Господь. Сохрани нас, пожалуйста. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь. Во имя Иисуса. Аминь.